Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Эта программа «Не так», и очередные судебные процессы. Сегодня будет жуткий процесс. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, добрый день. Сегодня будет жуткий процесс, очень странный. И он настолько из всей ситуации, я сразу скажу, что это процесс супругов Чаушеску вы выбрали. И с большим преимуществом, я просто не имел.
Нет, не с очень большим, примерно на 2%, 2-3%.
Кого кто второй назвал?
А второй у нас было дело Адама Ворта, прототипа Мориарти.
Да, вот несчастный Мориарти у нас... Вечный второй.
Да, но тем не менее, я думаю, что мы когда-нибудь к нему вернемся,
да,
еще раз.
Вернемся. Подождем и вернемся. Да, но вот сегодня процесс супругов Чаушеску это был из ряда вон выходящий процесс. Потому что такого не было ни в одной социалистической стране Восточной Европы во время. И совсем не. Это абсолютно наждачная революция, никакая не бархатная, была в Румынии как раз тогда. Ну, зайдем по порядку.
Да, попробуем разобраться.
Много странного и совсем не так, как это представлялось тогда.
Да, тогда это представлялось, ну вот я помню, так сказать, не очень хорошо, но помню свое ощущение, да, по нашим новостям, это воспринималось как, ну, несколько гипертрофированное такое, да, так сказать, слишком поспешное, может быть, чрезмерно такое кровавое, но все-таки вот некое справедливое возмездие, тем более, что ощущение, что Чаушеску последний диктатор Европы, в общем, на тот момент, в 89-м году, отлично у меня
это ведь
было.
Конец. 89-го
это декабрь 89-го года, это практически в Рождество произойдет.
Да.
Вот. И известно уже к этому времени у нас были в наших новостях там кадры с Тимишоарой, и действительно, вот, так сказать, слухи о колоссальном количестве жертв среди, что называется, мирного, оппозиционно настроенного румынского населения. А что, ну вот давайте, может быть, мы начнем с конца, давайте начнем прямо с самого процесса, а потом, так сказать, уже поговорим так нестандартно. Поговорим о том, что из этого действительно, почему можно было инкриминировать супругом Чаушеску.
Да, первый суд был, не, суд был скорый.
Суд
предельно
был, суд был чрезвычайно скорый. Это был, в общем, по сути, военный суд, потому что председатель в этом суде генерал-майор юстиции, это военный судья Джорджица Попа. И, судя по всему, главным организатором и, возможно, главным инициатором этого процесса был министр обороны Виктор Станкулеску, которого молва называла фаворитом Елены Чаушеску. Ну, вряд ли фаворитом в том смысле, какие фавориты были там у русских, и не только русских императриц в 18
веке. Ну да, у матушки Екатерины Алексеевны.
Да, да, нет, не в этом смысле, а в смысле любимчиком. Но этот человек действительно за вот недели, предшествовавшие вот этим трагическим событиям, он сделал совершенно головокружительную карьеру, став министром обороны после внезапной смерти предыдущего министра обороны. И, собственно, стал он на волне вот этих вот событий в Тимишоаре, которые начались с 19 декабря, потому что он, собственно, был вот тем военным лицом, которое распоряжалось разгоном этой демонстрации. Собственно, потом уже в 90-е годы Станкулеску за это, даже в 2000-е, по-моему, Станкулеску за это судили и посадили в тюрьму. За то, что он был одним из организаторов вот этого, значит, расстрела. А, собственно, что случилось-то в Тимишоаре? Дело в том, что Тимишоара – это запад Румынии. Значит, там это места компактного проживания румынских венгров.
Ну да.
Когда в свое время распадалась Австро-Венгерская империя, то, как это почти всегда бывает с империями, особенно с такими вот компактными континентальными, как это будет и в случае распада там, Советского Союза, выяснится, что многие административные границы не соответствуют границам вот этого компактного этнического проживания. И надо сказать, что Чаушеску вообще в течение своего правления, более чем 20-летнего, практически четвертьвекового, он вот такую националистическую карту, в частности антивенгерскую, потому что венгры в Румынии самое крупное этническое меньшинство, он ее не раз разыгрывал.
И это ведь большая часть, которая во времена, скажем, Венгрии, такой Венгрии союзника Гитлера, скажем там, она принадлежала Венгрии, очень большой кусок.
Да, разумеется, да. Это все потсдамские, так сказать, границы вот эти самые, которые, ну, тоже, прямо скажем, были далеки от идеала. И вот это вот венгерское меньшинство, оно меньшинство, но это, в общем, довольно много народу, значит, оно было достаточно активным, и в недрах его вот уже в середине 80-х было такое подполье определенное, ну, скажем, в первую очередь, такое интеллектуальное подполье. И вот одним из лидеров этого подполья был пастор реформатской церкви. Напомню, что Румыния преимущественно православная страна, а венгры, так сказать, очень многие венгры, ну, кто-то католики.
Венгры католики, есть католическое большинство.
Да, и есть венгры протестанты, да, оно меньшинство, но тоже оно такое, так сказать, достаточно значительное. Вот этот Ласло Текеш был одним из лидеров вот этого вот венгерского такого пока молчаливого сопротивления. И румынские власти, трудно сейчас уже определить, от кого конкретно исходил приказ и инициатива, решили его выселить. Переместить, что называется. Да? И вокруг его дома стихийным образом возникло такое живое кольцо его прихожан. Первоначально это были именно венгры, его прихожане. А затем к ним, которые не давали, собственно, властям, вот, так сказать, зайти в этот дом. А затем к ним постепенно начали, постепенно, но быстро, то есть здесь в данном случае это событие нескольких дней всего-навсего, к ним начали прибавляться, собственно, оппозиционно настроенные к режиму уже румыны. То есть, если это начиналось как некое событие там, вот этого венгерского сопротивления, это довольно быстро начинает перерастать в уже, так сказать, сопротивление режиму Чаушеску. И вот дальше то, что до сих пор и в самой Румынии, и за ее пределами является предметом споров и очевидцев, и тех, кто помнит эти события, уже историки к этому подключились. Значит, за этим следует такая достаточно массовая силовая акция по разгону и подавлению вот этих вот выступлений. Надо сказать, что вот, собственно, как признал румынский суд некоторое время тому назад, в общем, одним из организаторов, инициаторов этого был вот этот самый Виктор Станкулеску, который затем станет министром обороны, и который довольно быстро Чаушеску предаст. Значит, в это время, так вот нехорошо получилось, в это время Чаушеску ездил в Иран, значит, с официальным визитом. Дело в том, что вот тут как раз уже можно вернуться, так сказать, такой фидбэк сделать к его внешнеполитической программе. Дело в том, что Румыния, вот я думаю, что слушатели наши старшего возраста это хорошо помнят, она в социалистическом лагере всегда была такой достаточно особой страной. То есть, с одной стороны, там, скажем, да, была Югославия, которая была видным таким.
Но она совсем, Югославия совсем.
Да, она официально,
лидер третьего мира, лидер
официально в движение неприсоединения входила, совершенно верно, не была ни участником СЭВа, ни тем более Варшавского договора. Румыния-то формально входила и в Варшавский договор, и в СЭВ. Но там занимала такую достаточно особую позицию. Причем это началось достаточно давно. Чаушеску становится генеральным секретарем Румынской коммунистической партии. Она там меняла название, будем уж ее называть РКП, еще в 65-м году. А уже в 68-м он единственный из лидеров стран Варшавского договора осуждает вот это коллективное вторжение в Чехословакию.
Во-первых, он не принимает в нем участие.
Во-вторых, буквально за несколько дней, собственно, до подавления вот этой пражской весны, он едет с визитом к Дубчику и общается с ним, и явно совершенно, так сказать, передает ему слова поддержки. И в-третьих, когда это вторжение состоится, в Бухаресте будет собран, я смотрел фотографии, они более чем впечатляющие, колоссальный митинг, на котором Чаушеску официально выступил со словами осуждения этого акта. То есть это не было какое-то там осуждение в кулуарах, да, между лидерами, а это было вот такое вполне себе действие. И надо сказать, что и после Румыния проводила внешнюю политику весьма независимую. Чаушеску, ну, Иногда его даже называют маоистом, это, конечно, перебор. Но он был, безусловно, сторонником такой вот, как сказать, достаточно независимой от Советского Союза внешней политики. И я помню один из моих добрых знакомых, к сожалению, уже покойных, который в свое время был ответственным работником международного отдела ЦК КПСС, он вспоминал уже в постсоветские годы, что всегда с румынами было чрезвычайно сложно. Вот как только собирались, там, скажем, на ООНовской или площадке, ведь всегда социалистический блок старался, ну, по крайней мере, европейские соцстраны, согласованной позицией выступать. Да? Вот с румынами всегда было очень сложно.
На совещаниях коммунистических партий Румыния была по позиции своей гораздо ближе к такому странному явлению, как еврокоммунизм,
да,
к тому, что говорили итальянцы, в какой-то степени иногда говорили французы, испанцы, часть испанцев. И вот этот еврокоммунизм и румыны были таким вот всегда вот звеном вот здесь. Иногда казалось, что это сделано специально, что Румыния такая вот шлюз для всяких других вот околокоммунистических идей.
Ну, вы знаете, суть по всему, такая иллюзия какое-то время была у многих западных политиков, потому что отношение Запада к Румынии очень существенно отличалось от отношения к другим странам Варшавского договора, потому что Румынию приняли, ей давали кредиты Международный валютный фонд, ее принимали в генеральные соглашения по тарифам и торговле, то есть ей были открыты двери или полуоткрытые, или просто совсем открытые во многие организации, куда странам вот этого европейского социалистического блока путь был заказан. И, видимо, мотив заключался в том, что вот таким образом в Румынии видели такое вот слабое звено в монолитном, на первый взгляд, вот этом вот, так сказать, ряду европейских социалистических стран. Много ведется споров о том, каковы были мотивы Чаушеску, вот зачем ему нужна была эта особая позиция. Кто-то, ну, из числа людей к нему однозначно недоброжелательно настроенных, говорят о том, что он таким образом строил свой собственный культ. То есть он, можно сказать, и в международной политике, и во внутренней политике, он апеллировал к румынскому общественному мнению, зарабатывая на этом такие вот очки, дескать, а вот мы сильные, а вот мы можем себе позволить с великим и опасным восточным соседом.
А другой вопрос, а чего это его не контрапупили? Так, как?
Ну вот, понимаете, все-таки, то есть, если бы он начал в эти игры играть в конце 40-х, в начале 50-х...
Нет, я имею в виду, там, как того же Дубчика, как принимались ведь решения очень многие в Москве по руководству, по смене руководства даже в Польше, когда Гомулка Герик вот это
был. Ну, понимаете, в 68-м году, когда он выступил с этим, было, ну, прям скажем, не до него. Потому что, конечно, в Москве возникло ощущение, что вообще все рушится. Да? Чехословакия чуть ли не повернула на Запад, да тут еще Румынию осуждать. То есть тут еще и в Румынию, что и в Румынию, что ли, тоже вводить войска Варшавского договора.
Да нет, мы подумали, шут с ним Чаушеску не так страшно.
Почему не был организован тихий дворцовый переворот, поддерживаемый там Кремлем, Старой площадью? Честно говоря, я не знаю. То есть, наверняка, я уверен, что такой вопрос обсуждался в советском руководстве, но, видимо, нашлись вот какие-то аргументы против этого. Возможно, Чаушеску умел казаться все-таки не слишком неуправляемым.
Ну да.
Кроме того, можно было даже это использовать, опять-таки, на международной арене.
Опять же, как шлюз.
Шлюзовую камеру. Да, совершенно верно.
Да. Социализм софт.
Ну, был же в Советском Союзе для всяких деликатных дел, скажем, один независимый журналист. да, ну, да. Виктор Луи, да, вот, которого использовали, когда нужен был такой вот независимый канал, якобы независимый. Ну, вот вполне возможно, что Румынию рассматривали как такого независимого члена, можно сказать, социалистического лагеря. Можно было всегда сказать, вот вы говорите, что весь соцлагерь – это такой концлагерь, где Москва всем. А вот, смотрите, а вот Югославия,
это
а вот,
любимая
смотрите,
теория, Румыния. Которая существует там до сих пор по всякому поводу, да, вплоть до нас.
Ну,
да. Вот, да. Но так ли это, что ли это, в чем феномен Чаушеску? Здесь мы, конечно, остановимся, поставим вопрос, потому что впрямую это, ну, каким-то образом наверняка связано с событиями, но почему и самое жесткое решение, самый жесткий исход событий произошел именно там, где вроде бы вот эта шлюзовая камера между Западом и Востоком?
Ну, тут тоже, прям скажем, нет недостатка в теориях, да. Во-первых, безусловно, на поле конспирологии, так сказать, тут все это пышным цветом расцветает, потому что есть довольно большое количество людей, убежденных, что за этим, вот за этой декабрьской революцией, назовем ее так, в Румынии, стояли западные страны.
Ну, это дежурные...
Это дежурный вариант,
это у нас,
естественно.
Если говорить нашим вот по следственному языку, это у нас дежурный подозреваемый.
Да. Да. Хотя надо сказать справедливости исторической для, что как раз в 85-м году и последующие там пару лет Запад очень сильно к Чаушеску потерял интерес. Потому что появились, собственно, гораздо более интересные.
Конечно,
слабые звенья.
В самом,
собственно, сам Советский
Союз.
Да,
да,
в самом центре.
Тут такое происходит.
И, конечно, на фоне Горбачева Чаушеску сильно проигрывал, и, безусловно, в общем, он... Тем более, что он как раз, после того, как он заявил, что вот в Румынии перестройки не будет никогда...
Вот это... Тут наоборот. Вот тут он или раньше стал превращаться в нового Дракулу.
Вот трудно сказать.
Да, потому что это образ, который тогда существовал. Чаушеску – это Дракула сегодня.
Есть противоположный, а в чем-то аналогичный, так сказать, сценарий рассматривают, что за событиями в Тимишоаре и, соответственно, впоследствии, там, через несколько дней в Бухаресте, стояла советская сторона. Что вот есть всякие намеки, чьи-то там отдельные слова отдельных людей о том, что и в Тимишоаре, и в Бухаресте, среди тех, кто, собственно, провоцировал вот эти вот столкновения, были советские специалисты из, так сказать, разряда спецслужб, которые очень быстро покинули страну после того, как супруги Чаушеску были расстреляны. Кто-то даже говорит, что вот якобы, так сказать, через границу из Румынии вылетела некая спортивная делегация, несколько десятков молодых спортивного вида с хорошей выправкой людей, хотя никаких спортивных соревнований в это время не было. Вот это якобы таким образом советский спецназ уходил, так сказать, возвращался на базу. Кроме этого, понимаете, уж очень много там, если оставить в стороне Запад и Советский Союз как провокаторов в данном случае, очень много всего завязалось в узел. Во-первых, в Румынии к этому времени была, наверное, одна из худших, если говорить о европейских соцстранах, ну, не будем брать Албанию, одна из худших социально-экономических ситуаций. Потому что очень спорное решение Чаушеску, которое он буквально вот за несколько месяцев до произошедшего, эта программа завершилась, решение полностью выплатить весь внешний долг Румынии со всеми процентами, да, вот к лету 89-го года Румыния, Чаушеску официально объявил, что Румыния единственная страна мира, которая на сегодняшний момент вообще не имеет никаких внешних долгов. Но для того, чтобы это сделать, пришлось ввести режим чрезвычайно жесткой экономии, ну, вплоть до того, ну, карточки были в Румынии на многие продовольственные, некоторые непродовольственные товары, постоянные напоминания о необходимости экономить электроэнергию. Там горячую воду давали чуть ли не раз в неделю по графику. Телевидение работало 3 часа в день, как острили сами румыны. Все эти 3 часа были заполнены напоминаниями о необходимости экономить электроэнергию. Разрешено было в комнате иметь одну лампочку, не более 60 свечей. То есть были запрещены всякие там многорожковые люстры и так далее. Вот. Румынии удалось, опять-таки, путем очень жестких таких вот репрессивных экономических мер добиться превышения экспорта над импортом. при том, что это привело к тому, что очень многие товары, которыми Румыния действительно была богата, но в первую очередь сельскохозяйственными, потому что Румыния всегда была одним из таких главных европейских огородов, в хорошем смысле этого слова, да? Значит, в стране возникли перебои с продовольствием. К этому времени очень сильно уже подостощились румынские запасы нефти Плоэшти, и, кроме того, вообще ситуация была, в смысле конъюнктуры на нефть, очень нехорошая в это время. И все это привело к тому, что в народе, безусловно, так сказать, и без всяких там иностранных провокаторов, зрело раздражение. Тем более, что это раздражение, как, собственно, и во многих других социалистических странах, подпитывалось еще и совершенно откровенным культом личности Чаушеску. Да? Но если его на протяжении многих лет официальная румынская пресса, телевидение и все прочее именовало там гением Карпат и многими-многими другими титулами, да, а его жена Елена, там ее именовали матерью нации. То есть такой вообще привкус такого восточного культа в этом всем был не случайно. Чаушеску, надо сказать, очень внимательно изучал опыт Северной Кореи. И, судя по всему, сама идея Чучхе, вот этой абсолютной самостоятельности, своими силами, она ему крайне импонировала.
Ну что ж, мы здесь прервемся на 5 минут с вами. Скажу, что передача идет в записи, увы-увы, потому что ваши вопросы тоже интересны очень и очень. И мы с Алексеем Кузнецовым продолжим рассказ о судьбе семьи Чаушеску.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята!
Мы продолжаем историю суда над Чаушеску. Вообще, история суда, но у нас передача длится, по-моему, дольше, чем суд над Чаушеску. У меня такое ощущение.
В общем, нет, 3 часа он продолжался, этот самый суд. Да, все-таки. Но, конечно, для суда над совсем недавним лидером нации с серьезнейшими обвинениями, это, конечно, в общем, не суд, а пародия на суд. Что, собственно, супругам Чаушеску инкриминировали? Им инкриминировали... Дело в том, что у организаторов суда, по сути, времени подготовиться к нему не было там. На подготовку ушли какие-то часы. Вплоть до того, что вот главный судья, генерал-майор Джорджица Попа, он... еще за несколько часов до начала суда не знал, кого ему предстоит судить. Ему уже везли арестованных супругов Чаушеску, ему велели быть на месте и быть в готовности, да, председательствовать в процессе, но кого он будет судить, он узнал, в общем, незадолго до процесса. Поэтому буквально на коленке...
Еще вторая характеристика – секретность.
Конечно, разумеется. Буквально на коленке было составлено некое обвинительное заключение, куда, значит, вменили 4 статьи Румынского уголовного кодекса, в чем обвиняли супругов Чаушеска. Их обвиняли в подрыве национальной экономики, в том числе и путем вывода значительных средств на личные секретные счета в иностранных банках. То есть в банальном, правда, очень масштабном воровстве национального богатства. То, в чем, наверное, обвиняют практически любого тирана при, так сказать, его свержении. Их обвиняли в том, что они спровоцировали, организовали вооруженное выступление против народа и государства. Ну, вот это обвинение, наверное, было действительно одним из, на первый, по крайней мере, взгляд, одним из наиболее обоснованных. В разрушении государственных институтов, то есть в концентрации власти и формальной, и фактической власти в руках, в, можно сказать, в непотизме, то есть в раздаче должностей и синекур, и весьма действительно реальных, что называется, должностей членам клана Чаушеска, там около 40 близких и дальних родственников там на тех или иных государственных постах находились. Ну, 2 самые одиозные, наверное, фигуры, это, конечно, сама Елена Чаушеску, которая занимала пост первого заместителя главы правительства. ни много ни мало. Ну и румыны, вот я тоже помню, там приходилось после уже этих событий с несколькими людьми разговаривать, для них одним из главных таких вот объектов вот этой ненависти именно к клану был один из сыновей Чаушеску, который возглавлял одну из ключевых областей, румынский комсомол, и там и целый ряд других занимал должностей, при этом был таким, в общем, откровенным плейбоем, так сказать, представителем золотой молодежи, вот, и сильно своим поведением дискредитировал там, даже для идейных остатки коммунистической идеи, скажем так. И, кроме того, самое громкое обвинение – это геноцид против собственного народа, выразившийся в уничтожении за несколько дней 60 тысяч румын.
Вот здесь остановимся. 60 тысяч граждан Румынии. Да, румыны, венгры.
Ну, граждан Румынии. Граждан, да, румыны, румыны имеется в виду граждан.
Здесь остановимся. Здесь это очень мутная история. Во-первых, уже понятно, что не столько было людей.
Да. Нет, жертвы были. Это сейчас никто, по-моему, из серьезных людей не отрицает. Но на два порядка. Сейчас говорят о примерно 1200-1300 человек погибло вот в эти дни. В первую очередь, конечно, в Тимишоаре и в Бухаресте. Где... А в Бухаресте что произошло в Бухаресте? Значит, через несколько дней после того, как в Тимишоаре заварилась вся вот эта вот очень крутая каша, Чаушеску попытался собрать митинг своих сторонников. Таких, в общем, тетушек своеобразных, потому что по партийным каналам было отдано указание руководителям тех областей, где на тот момент еще, как казалось, была велика поддержка режима, значит, присылать по нескольку тысяч проверенных, верных людей на этот вот митинг. Их свозили со всей Румынии для того, чтобы, значит, поставлена была задача собрать около 50 тысяч человек, чтобы это все внушительно выглядело. Чаушеску должен был выступить перед ними с пламенной речью. А когда он начал выступать, то совершенно неожиданно, стремительно площадь начала переполняться народом, и в результате на площади оказалось не 50 вот этих запланированных, а около 100 тысяч, и среди которых наиболее активны были противники Чаушеска. То есть вот эти свезенные как баранты, они помалкивали, совершенно обескураженные. А вторая половина, они как раз кричали позор, там свистели, вообще всячески. И Чаушеску дал слабину, он совершенно, так сказать, скомков уже свое начавшееся выступление, он повернулся и с балкона ушел.
Есть записи хорошие, надо, кстати, их дать послушать в другой передаче.
Последнего выступления
вот это
Чаушеску.
Выступление, да. Ну, плюс там еще есть еще и суда, и после суда.
Да, и кадры расстрела, да, есть, и они тогда широко очень по многим европейским телеканалам прошли.
Ну вот, да, ну пришли, свистели и так далее, кричали, и он
тоже
смешался.
И через несколько часов тоже в городе начнется стрельба, и будут введены танки, и, в общем, будут погибшие, сотни погибших, но все-таки, конечно, не десятки тысяч. Это, в общем, по сути, уже сейчас более или менее.
Но потом это признали ведь сами потом.
Конечно, вот, да, да.
Были свидетельства, и свидетельства журналистов были. Как показывали совсем не те тела, и в Тимишоаре показывали.
Ну, вот насчет того, да, действительно, вот из наших журналистов, например, Сергей Карамурза
некоторое время назад... Я слушал французских журналистов, которые там были тогда.
Есть действительно такая информация, что вроде бы, вот когда монтировали, демонстрировали телекартинку, что там чуть ли не в больничных моргах забирали покойников, которые скончались от совершенно естественных причин и не имели никакого отношения к погибшим вот в этих вот...
В общем, там были, я прошу прощения, но у чувствительных слушателей, но были, в некоторых случаях были сделаны особо впечатляющие композиции. Вот в чем дело, там, связанные там, с детьми, там, женщинами. И вот это как раз тогда поразило и журналистов европейских, которые сразу обратили на это внимание, что что-то там творится не то с этой информацией. И потом, кто дает информацию? Информацию, конечно, давали люди, которые не по гуманным полностью соображениям были заинтересованы в свержении Чаушеску.
Ну да.
И быстрее его ликвидация.
Ну, а дальше, собственно, история хорошо описана. Чаушеску попытался вместе с женой и еще двумя соратниками попытался покинуть... Ну, вообще не очень понятно, куда он собирался лететь. У него были за границами Румынии, были, ну, друзьями их назвать трудно, но, скажем так, люди, которые вполне вероятно предоставили бы ему политическую убежище. Причем диапазон этих лидеров был достаточно большим. Это мог быть и Муаммар Каддафи, у которого с Чаушеску сложились вполне, так вполне, сказать, рабочие вполне, отношения. Да. Да. Это он мог на Ближний Восток отправиться, потому что там...
Но в тот же Иран мог отправиться.
Он мог отправиться в Иран, и он мог отправиться в Израиль, потому что надо сказать, что Румыния, в отличие от всех остальных стран, после войны Судного дня не разрывала дипломатических отношений с Израилем, то есть это единственное европейское социалистическое посольство, которое в Тель-Авиве было, и кроме того, Чаушеску, особенно на ранних, так сказать, этапах своего правления, когда он выглядел еще таким умеренным реформатором, он, в общем, довольно свободно отпускал румынских евреев, давал им возможность
эмигрировать. Поэтому у него никакого Джексона, никакого Веника.
Никакого Джексона, никакого Веника, и вполне возможно, что израильтяне его бы, ну, по крайней мере, на какое-то время приютили бы. Но, значит, вот тут, собственно, измена Стенкулеску, измена армии, измена военных, значит, вертолет посадили в результате. Супруги Чаушеску попытались скрыться на автомобиле, но там кто-то из водителей отказался их подвозить, кто-то вроде взялся, но потом заявил, что бензин закончился. Ну, в общем, их, так сказать, захватили, по сути, бредущими по Румынии. Доставили в городок на юге Румынии, примерно в 75 километрах от Бухареста. И вот, собственно, там финальный акт вот этой вот самой драмы. Значит, Чаушеску на суде, по воспоминаниям людей, которые так или иначе имели к этому отношение, вообще, видимо, до конца не очень верил в реальность происходящего. Он сразу отказался вообще признавать законность этого суда и вел себя так, ну, как достаточно властный, так сказать, никак подсудимый. Но надо сказать, что суд, в общем, не очень нуждался в его каком бы то ни было поведении. Там, правда, есть один очень интересный сюжет. С одной стороны, все сейчас говорят, что суд имел однозначно обвинительный уклон. Все без исключения говорят, что те адвокаты, которые были назначены супругом Чаушеску, вообще на адвокатов совершенно похожи не были, и наоборот, были как бы явно совершенно на стороне обвинения.
Ну, революционные адвокаты.
Да. Которые руководствовались своими, так сказать, не профессиональным долгом, а некими взглядами. Но интересно, что в самом начале процесса обсуждался, собственно, обвинение вбросило такой, может быть, это был призрак с самого начала, а может быть, всерьез, вариант признания супругов Чаушеску невменяемыми. И вроде бы им предложили пройти психиатрическое обследование. И некоторые комментаторы полагают, что это все делалось всерьез, потому что на самом, прошу прощения, на самом деле, суть по всему, психиатрам, случись такой поворот сюжета, предстояла бы не очень тяжелая работа, потому что во многих действиях диктатора, ну, проглядывали, так сказать, черты, если не безумие, то, по крайней мере, мягко говоря, большой странность. Ну, например, в нескольких материалах один тот же пример я встретил. У Чаушеску была любимая собака, лабрадор. Я ни на что не намекаю, я хочу, чтобы это было занесено в протокол, которую он безумно совершенно любил. Ну, он был вообще страстный охотник, вот это была его любимая охотничья собака, и у этой собаки была роскошная личная, так сказать, спальня в резиденции Чаушеску, зачем-то с телефоном правительственной связи, там, с телевизором, подключенным к иностранным каналам, специальный штат ею занимался, у нее был специальный автомобиль, в котором во время путешествий, так сказать, Чаушеску по стране, она в кортеже его сопровождала. Так вот, вроде бы за несколько месяцев до описываемых событий секретным приказом ей было присвоено звание полковника румынской армии.
Ну, это как-то сурово.
Очень, конечно, напоминает историю с Калигулой и его конем. Да. Вот, и вполне может быть, что это более поздний вброс ложной информации. Но в любом случае, если бы То есть, видимо, организаторов процесса такой вариант тоже бы устроил. Да, вот. Ну, они безумные, эти люди. А что дальше с ними было бы, трудно сказать. Ну, понятно, что некий, так сказать, некое учреждение тюремного типа. И вполне возможно, что там средствами карательной психиатрии, там того же Чаушеску очень быстро, не забываем, что он пожилой человек, ему 71 год, да, что его превратили бы в тихого такого овощеобразного идиота, да, и потом опять-таки демонстрировали бы, так сказать, журналистам, там, в том числе иностранным, вот смотрите, кто нами руководил, вот, так сказать, вот он сидит, слюнь пускает. Но надо сказать, что и Николай Чаушеску, и Елена Чаушеску категорически отказались вообще как бы то ни было обсуждать какой бы то ни было вопрос о их психиатрическом обследовании, после чего, видимо, так сказать, был разыгран уже вариант номер два. А может быть, он с самого начала был вариант номер один, а это все было для отвода глаз, трудно сказать. Вот, после чего был очень быстро, вот, ну, в течение там, 3 часов, вынесен смертный приговор обоим, и хотя председательствует в суде, как положено, как по процедуре, зачитывая приговор, объявил, что у подсудимых есть 10 дней на его обжалование, но буквально через несколько минут, так сказать, супругов связанных вывели в двор, и трое военных, капитаны, два старшины, выбранные вроде бы, опять-таки, лично Станкулеску, из числа нескольких десятков добровольцев, которые вызвались, но не знали на что. Ну, добровольцы шаг вперед, несколько десятков вышло. Да. Вот да, троих выбрали. Да. Один из них потом уже в 2000-х довольно подробно описывал свои воспоминания, говорил о том, что ему снится. Там часто в качестве кошмара приходят вот эти кадры, что у них был приказ каждому, в каждого из расстрелянных выпустить не менее чем по 30 пуль, то есть рожок автоматный, по сути, да. Ну, а дальше, собственно, вот эти два старика были расстреляны, кадры, это все снималось на пленку, и кадры эти, так сказать, ну, вы можете посмотреть в интернете,
да,
если
они
хотите,
есть.
Это нетрудно все сделать. Да.
Они есть. Возникает, конечно, проблема, зачем он был нужен мертвым, зачем нужно было именно 60 тысяч, мы знаем, что гораздо меньше жертв достаточны, реальных жертв достаточны для любой революции. И для любого.
Кстати говоря, иностранных счетов парламентская комиссия уже новой демократической, да, Румынии не обнаружила.
Не было у него. Мне кажется, вот здесь было принято такое решение избавиться от Чаушеску.
Да. И надо сказать, что вот в посмертной памяти людей о Чаушеску, видимо, вот это зверство, несомненное зверство, да, оно сыграло большую роль, потому что вот в 2010 году проводился опрос общественного мнения в Румынии, и надо сказать, что популярность Чаушеску посмертная весьма велика, там, ну, порядка 40% людей... Конечно, сложное, да, явление, тем более, что, безусловно, Румыния далеко не самая процветающая не только из европейских стран. В общем, я так понимаю, что из европейских она одна из беднейших, наверное, да, да? Но из стран, вот то, что называлось в советское время странами народной демократии, она, пожалуй, самая проигравшая, да, потому что, в общем, и поляки, и чехи, и болгары, и венгры живут получше, чем современные,
ну,
еще, средние,
да, Румыния. Ну, сейчас каким-то образом они пытаются сделать, но она проигравшая еще в моральном отношении, потому что уж очень история на фоне всех бархатных революций, история была чрезвычайно неприятная.
Да, ведь далеко не везде даже судить пытались, а вот там, где судили,
нет,
ничего похожего не было.
Ничего похожего, и судьба гораздо более жестких людей, вроде Хонекера, она
совершенно... Ярузельского, такая, да, и так далее.
Да. Ну, Ярузельский – это вообще отдельная история. Мы вам предлагаем на следующий раз суды над деятелями искусства. И быстренько перечисляем, потому что вы сейчас будете голосовать уже. Суд над Сергеем Паранджановым, о чем сейчас вспоминают, 1974 год. Это потрясающая вещь.
По обвинению, скажем, да, что обвиняли его в гомосексуальности.
Да, 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 и его потом действительно страдания в заключении. Дело в Севердомирхольда которые там судом назвать еще можно в меньшей степени, чем суд.
Чем суд над Чувашской, безусловно.
Суд над Гюставом Флобером, над писателем Гюставом Флобером в 1857 году.
И над его романом, собственно, не столько над Гюставом Флобером, ему инкриминировали оскорбление общественных нравов.
Да.
Очень актуально звучит, правда.
У Давида Альфора Сикейроса следующего три ходки.
Да.
30-й год, 41-й, 60-й.
Это человек-оркестр в этом смысле, но при этом, безусловно, великий художник.
Безумно интересно, как это будет. И иск Людвига ван Бетховена об опеке над племянником. Это австрийская империя.
Посмотрите, гений и такое вот семейное дело.
16-й год. Мы с вами прощаемся. Голосуйте, уже список для голосования на сайте «Эхо Москвы».
Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
Нет, ребята, все не так, ребята.